В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня пришла очередь, пришел черед поговорить о таком, может быть, не столь насыщенном политически, но чрезвычайно важном с точки зрения культуры и социального развития полуострова периоде, как превращение Крыма в, если можно так, конечно, сказать, в Российскую Ривьеру, превращение южного берега Крыма в один из самых популярных, если не самый популярный, из южных курортов Российской империи. И для того, чтобы осветить этот период, как он был на самом деле, я пригласил кандидата исторических наук Александра Севастьянова. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот мы закончили прошлую программу на постройке железной дороги из материковой части Украины, из, так сказать, глубины Российской империи до полуострова в 1874 году. И это такая символическая дата, которая отделяет великие реформы и восстановление Крыма после войны, после Крымской войны, и период Российской Ривьеры, если его можно так назвать. Но вот тут нельзя, конечно, не задаться вопросом. Ведь Крым свои целебные свойства, Крым свою роскошную природу и всяческие сопутствующие этому вещи получил ведь явно не после войны. Ведь уже первые путешественники эпохи романтизма восторгались всем, что они находили на полуострове. Почему эпоха Крыма как курорта настолько затянулась? Почему курорт общероссийского уровня не появился там, скажем, в 1830-х?
Ну, даже можно сказать, что это мог бы быть курорт не только общероссийского, это мог бы быть курорт общеевропейского уровня, да, такой черноморский курорт, да. Но все дело в том, что все-таки на курорте должны отдыхать те, у кого есть деньги. Ну, в основном,
да? Ну, как бы представляется, что в Российской империи были люди с деньгами даже в 1830-х.
Безусловно, да, безусловно. Но вопрос весь в том, что то есть, это надо доехать, приехать, доехать долго, доехать неудобно, доехать дорого. И, в общем-то, в каком-то смысле то, что актуально и сейчас. От чего мы будем столько тратиться и столько тратить усилий, когда можно поехать в Европу. Хотя в Европе 30-х годов 19 века мы тоже, ну, не можем сказать, что были классические курорты. Классические курорты, то есть, ну, города, регионы, побережья, которые предназначены именно для этого, ну, тот же Лазурный берег во Франции, например, да, это тоже явление второй половины 19 века. И почему? Потому что все-таки курорт как времяпрепровождение, как стиль жизни, как, ну, скажем так, какой-то вот предназначенный специально и построенный специально для отдыха или оздоровления места, это все-таки явление эпохи капитализма. И для Европы, ну, немного раньше, да, все уже, потому что и производственные силы, и технические возможности сложились там для этого раньше. А вот для России только лишь с 70-х, а, наверное, будет точнее даже сказать, с 80-х годов мы можем говорить о том, что это стало актуально, потому что появились те слои населения, появились те новые, ну, скажем так, классы уже на этот момент, да, которые могут себе это позволить. И в этом есть смысл. То есть, есть обратная связь. То есть, с одной стороны, есть люди, которые этого, в этом испытывают потребность, а с другой стороны, и появляется тот предприимчивый слой людей, та, скажем так, группа людей, которые можете это организовать, которые видят в этом свою прибыль и поле для своей деятельности. Соответственно, вот и мы сталкиваемся с тем, что только лишь в 70-х годов 19 века это становится актуальным в массовом целевом измерении. А плюс ко всему, конечно же, ну, без железной дороги сложно. Но еще есть и другой момент. Если мы посмотрим так вот объективно и на карту Российской империи, да, того времени, а где же еще? Как не в Крыму, ну, Кавказ.
Ну, например, минеральные воды.
Ну, тут вот опять-таки минеральные воды. И, кстати говоря, вспомним Лермонтова, да? Вот Лермонтов, да, 30-е годы, он описывает «Герой нашего времени», где там вот общество вот это...
Курортное.
Курортное, да, водяное вот это общество, он так и называет эту всю эту... Но она очень-очень замкнутая, она очень небольшая. И по большому счету все-таки оздоровление. То есть, как бы вот сам по себе процесс отдыха, он там все-таки скорее вынужденный, да, то есть человек, люди приезжают туда лечиться, да, допустим, на тот же самый Кавказ. И, в принципе, кавказские курорты, кроме разве что побережья, да, хотя мы не услышим фактически до советского периода о Сочи, как о некоем вот курорте, да, серьезном, да, по большому счету. Вот. А скорее всего, это связано с тем, что, ну, все-таки специфика того, что очень долго Россия присоединяла и покоряла, допустим, этот регион. И получается так, что кроме Крыма и южного берега Крыма, мы даже давайте здесь ограничим этот, да, именно такого курортного региона не могло сложиться нигде более. Ну, еще вот как, в общем-то, известно, треугольник Крым-Кавказ-Волга. То есть вот эти еще круизы, скажем так, пароходные сообщения по Волге, но вы понимаете, что это очень ограниченный во времени период, да? То есть, по большому счету, ну, на Волге, чтобы было приятно и, скажем так, комфортно отдыхать на пароходе, ну, сколько, 3-4 месяца в году. В Крыму-то все-таки, в общем-то, как было с мая по октябрь, так, в общем-то, и можно это все осуществлять далее, да, то есть достаточно пролонгированный сезон. Вот, все это сходится, но все-таки мы вернемся опять-таки к тому, о чем говорили в прошлый раз. Это, конечно же, внимание к Крыму со стороны императорской семьи. Оно тоже вынужденное, в том смысле, что, как мы уже говорили, Александр II покупает имение у Потоцкого в Ливадии из-за того, что больна его жена императрица, да, и там необходимо ей вот находиться опять-таки по состоянию здоровья. От этого, как говорится, происходит сразу же не только строительство имения и более-менее постоянное присутствие императорской семьи в Крыму, а, в общем-то, от Александра II, потом Александра III и Николая II, ну, в общем-то, уважили регион и были там, как говорится, в Крыму практически каждый год, очень часто отдыхали. Кроме этого, в общем-то, происходит понятный всплеск того, что вслед за императорской семьей весь двор, все окружение тоже следует туда. Ну, в этом случае, значительная его часть, которая, ну, скажем так, либо считает необходимым находиться близко, чтобы вот засветиться, в том числе, да, а некоторые просто потому, что они должны там быть. То есть, они сопровождают императора, соответственно, ну да. А вот давайте даже так рассуждать чисто, как сказать, чисто рационально, да, или в бытовом отношении. Пока строилась Ливадия, вот этой же всей, скажем так, всему этому окружению, то все равно необходимо где-то размещаться. И это, само собой, стимулирует рост туризма. То есть, в России распространяется информация про целебные свойства крымской природы, крымского климата, горного воздуха и всего прочего, тем более, что да, мы знаем, что вот соединение горного и морского воздуха, то есть, это вся история с заболеваниями дыхательной системы, это все эти туберкулезы, астма и все такое прочее. Ну, и достаточно сказать, что, в общем-то, не только императрица или там представители императорской семьи, да, многие представители, скажем так, творческой интеллигенции, да, вот, например, наиболее яркая и трагическая, там, конечно, в смысле судьба, допустим, русского художника Федора Васильева, да, который познал славу и определенный материальный достаток при жизни, и ему удалось уехать в Крым на достаточно длительный период для лечения, но все-таки болезнь оказалась сильнее, в 23 года он умирает, в 1873 году, собственно говоря, в Ялте. Да, то есть, это, конечно, вот одна из историй, ну, которая, общем-то, характерно, очень достаточно сильно, серьезное количество представителей не только вот знатных, но и, скажем так, не знатных одновременно, но Крым стал привлекать, в общем-то, цвет российской науки, культуры, искусства. То есть это, по большому счету, становится такое место, где надо побывать, увидеть, и не просто для того, чтобы восхититься, как Пушкин там, да, а просто потому, что это интересно, это, наверное, комфортно, и как-то вот для впечатлений, для доброго какого-то своего времяпрепровождения.
Можем ли мы вслед за некоторыми публицистами говорить о том, что Крым, пусть и не сразу, но все-таки со временем приобретает статус российской ривьеры? Или все-таки здесь имеется некоторое художественное преувеличение?
Ну, за неимением гербовой будем писать на обычной. Будем говорить так. То есть, конечно, нельзя сравнить ни с Италией, ни с Францией. И, кстати говоря, между прочим, та самая русская элита позже все-таки будет отдавать предпочтение уже Италии или Франции.
И Максим... Гоголь-то еще в 40-х годах Италию предпочитал, я его понимаю. Крым еще не был развит. Почему 80-е годы?
Ну, Гоголь, видите, Гоголь попробовал-то в Крым, он приехал. Он-то вот, кстати говоря, между прочим, в каком-то смысле, как один из первых туристов по именно причине состояния здоровья, то есть, в общем-то, Гоголь-то ездил не на южный берег, он в Евпаторию всяки ездил, то есть он ездил на грязи, кстати говоря, но об этом еще отдельно скажем, да, вот, то есть Гоголь-то, в общем-то, попробовал, но потом-то он поехал в Италию, ну, знаете, это распространенная вещь, что часто в русской культуре, и литературе, и в искусстве, да, современник Гоголя Иванов, художник с явлением Христу народу, как-то им творилось более свободно вдали от родины. Ну, это известный парадокс, загадка, но над этим интересно подумать, почему. Но вот почему? Потому что, ну, вот опять-таки, это же все-таки такое условное определение русской ривьеры. Это же все-таки не тот курорт, который может на тот момент, да и, в общем-то, и до сих пор, который может конкурировать с курортами европейского уровня. Почему? Потому что Европа все равно на шаг технологически в вопросе сервиса, она все равно, ну, на шаг вперед, а то и на два.
Да? Ну, вот тем не менее, это, я понимаю трудности с машиностроением, я понимаю там трудности с инфраструктурой, но отельный сервис, он же легко масштабируется. Можно сделать на маленьком южном берегу несколько идеальных курортов, которые не будут ничем уступать европейским. Почему их не стало?
Я думаю, потому что все-таки, вот я бы так сказал, Крым очень, он ограничен территориально. Вот нету этого масштаба широты. Да, вот Лазурный берег во Франции, он как-то вот. И за ним Франция. Давайте же еще и это говорить, да? В Италии, да, там, допустим, Неаполь, Капри и так далее, да.
Любой клочок берега.
Да. Но по сути, там за ними, кроме всего прочего, еще Рим, Венеция, Флоренция и все такое прочее. Конечно же, в Крыму, ну, насладились мы природой. Мы поехали в Севастополь, например, который, кстати говоря, ну, уже так более-менее восстановлен, но все-таки еще там присутствуют эти вот отголоски войны. Мы съездили на Херсонес, где собор, ну, да и, в общем-то, если здоровье поправить, то, пожалуйста, да, конечно, минеральные воды, ну, такие относительно минеральные воды в Феодосии и грязи Саки Евпатории. Хорошо, дальше что? А дальше ничего. И поэтому, конечно, это, ну, это как бы не в упрек и не в какой-то такой уж серьезный минус, однако это объективная реальность, потому что тогда не существовало канатных дорог, тогда не существовало таких соответствующих приспособлений, которые могли бы, допустим, помочь более-менее просто и относительно безопасно добраться в горы. Ну, Керчь того времени – это не предмет для рассмотрения. В принципе, Симферополь тоже. Вот и остается, да, пещерные города Крыма, кстати говоря, вот которые могли бы сразу претендовать на статус некого туристического объекта, в запустении и, по большому счету, ну, скажем так, ну, это не туристический объект просто. Вот и все. То есть это отдых такой, это отдых променадно-пляжный. А учитывая нормы морали того времени, на пляжу-то сильно как бы-то и не позагораешь, потому что есть ограничения и по дресс-коду, и по прочим делам. Так что это такой очень спокойный, тихий отдых, а самое главное, ну, грубо говоря, те, кто побывали в Крыму там раз, два, три, но имеют возможность поехать, да, в Европу, ну, наверное, все-таки это известный момент, потому что, ну, например, мы можем посмотреть воспоминания Набокова, мы можем посмотреть на Горького и так далее. Они-то что-то как-то все-таки потом стали выбирать вот Италию и Францию в основном, да, для летнего отдыха. То есть это констатация факта. Сейчас, ну, если так проложить мостик на сегодняшний день, ну, вот смотрите, как Турция с Крымом конкурирует. Вот это примерно тот же вариант, учитывая то, что Турция сделала очень правильные выводы из политики туристической. То
есть... Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио продолжает свой эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым. Так мы поговорили в большей или меньшей степени о таких вот теоретических предпосылках и об общих концепциях отдыха в Крыму и Российской Ривьеры, если ее можно так назвать. Вот теперь к вопросу о некотором фактическом состоянии этого вопроса. Как именно развивалось курортное лечебное дело? Где чаще других останавливались путешественники и туристы, и санаторники, санаторщики, лечащиеся, что им мог предложить Крым, чего не мог предложить, кто из самых известных россиян того времени посетил полуостров?
Ну, в общем-то, мы можем сразу говорить, что вот мы в прошлый раз, опять-таки, провели и закончили на такой еще интересной, ну, не знаю, констатации, да, того, что Крым к там, 80-м, 90-м годам 19 века превращается, в общем-то, в такой регион, где, ну, очень разные есть такая панорама, да, грубо говоря, разных его проявлений. То есть это сельское хозяйство в степной части Крыма, это торговые порты Евпатории, Феодосии, да, это, собственно говоря, Севастополь как военно-морская база, промышленный центр в Керчи и, собственно говоря, Симферополь как губернская столица, ну, а вот Южный берег, да, действительно складывается как курорт. То есть, в принципе, вот эта такая палитра, она актуальна, кстати, и для курортного развития. Почему? Потому что если мы говорим о лечении, то мы выделяем два центра этого лечения. То есть это регион, скажем так, западного Крыма, не очень я понимаю вот это, когда говорят северо-западный Крым, да, вот-вот западного Крыма, то есть это Евпатория и, собственно говоря, Исаки, да, почему? Потому что природные условия, эти вот озера, да, в которых формируется лечебная грязь, и ее свойства известны давно. То есть они известны, в принципе, еще со времен Крымского ханства. Однако, ну, какого-то применения, такого динамического и, самое главное, широкого до второй половины 19 века фактически нету. Потому что тот же Гоголь, который приехал в 1835 году, ну, он, в общем-то, по тем очень разрозненным сведениям вообще его пребывания в Крыму, да, он, скажем так, говорит о том, что, ну, это производит впечатление некой лечебницы, не более того. Всё-таки вот к 80-90-м годам формируется уже как таковое грязелечебное дело в Евпатории и Исаках, и, по сути, в общем-то, те болезни, которые можно лечить данным способом, это и суставы, собственно говоря, то есть это все, что связано с, скажем так, хирургическими некими моментами позвоночника, костей, суставов, это вот, пожалуйста, сюда, где применяются различные формы, да, уже там основанные на каком-то, на каком-то таком научном, на научном фундаменте. Вот, да? А это курорты очень такие своеобразные, потому что все-таки Евпатория, ну, конечно, более подготовленный в этом смысле город, потому что если мы вот так вспомним Евпаторию, ее планировку, то мы сделаем очень интересный вывод, ну, кроме вот, собственно, того исторического центра, который, да, вот сейчас, который Малый Иерусалим, да, Кераимские эти все кварталы и переулочки, вот все вот как-то такое очень древнее и очень такое восточное, да, с этим колоритом, а если взять планировку города уже в российскую, в российский период, да, то, конечно, мы удивимся, мы увидим вот эту четкую планировку квартальную, да, вот эта квартальную перпендикулярная, параллельно-перпендикулярная застройка, да, в каком-то смысле напоминающая, ну, скажем так, столичный вариант, да, вот. И, конечно, в этом смысле Евпатория обладала еще очень важным моментом, что у нее достаточно протяженная такая набережная, то есть вот все возможности для курорта там созданы, и, в общем-то, учитывая то, что майнакские грязи близко, то есть это территориально достаточно близко, вот, пожалуйста, такой вариант. Но у Евпатории есть, конечно, минус. У Евпатории минус в том смысле, что она расположена в степной зоне, и, соответственно, там очень капризный климат, да, потому что, по большому счету, сезон там ограничивается концом августа, началом сентября, по-хорошему. Что я имею в виду? Ну, что, в общем-то, если у человека слабое здоровье и, ну, как это сказать, если у него он подвержен, допустим, каким-то вариантам, связанным с дыхательными путями, да, вот со всеми этими астмами, бронхитами и так далее, то, конечно, ветра, которые начинают дуть в Евпатории в конце августа, они создают проблему, да, грубо говоря, человек просто может простыть, находясь на лечении и снова заболеть, грубо говоря, под конец своего, допустим, лечения. В этом есть такая особенность Евпатории, когда потом дальше Евпатория начнет развиваться как детский курорт, конечно, в этом есть определенное противоречие, потому что действительно дети могут возвращаться оттуда просто, ну, банально заболевшими, да, с этого курорта, и в силу вот такой природной его особенности. Саки, то другой вопрос. Ну, Саки все-таки, во-первых, они в тени Евпатории. Во-вторых, все-таки очень серьезный такой, скажем так, куда более, ну, если не восточный, то однозначно крымско-татарский колорит. Да, то есть этот город, на тот момент все-таки еще поселок, да, Саки, он все-таки был более в этом смысле таким вот крымско-татарским, даже внешне, да, если так можно выразиться. Да. И поэтому это курорт, скажем так, дешевле, да, доступнее. Но, с другой стороны, ну, вот для тех, кто хочет отвлечься от реальности, да, уйти куда-то в какое-то одиночество, пожалуйста, это очень даже неплохо. А вот что касается южного берега Крыма, то здесь, конечно же, мы должны говорить о том, что это бизнес. Это бизнес, и, безусловно, вот две фамилии, две семьи, которые в этом отношении нам показывают пример того, как можно хорошо заработать на курортах. Это Мордвиновы и это Губонины. Да? Собственно говоря, Мордвиновы – это Ялта. Ну, как, именно как, вот курортное, как курортное дело, как курортные управленцы, да, менеджеры, они себя проявили все-таки в Ялте, потому что они, во-первых, с одной стороны, очень долго держали землю, вот если так себе представляют наши слушатели, центральную часть набережной и далее в сторону Массандры, да, вот большая часть этой территории, это территория, которая принадлежала просто вот в частной собственности, была Мордвиновых, да, и на ней располагалось множество построек, городской рынок и все прочее, гостиницы, доходные дома и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, Мордвиновы с этого со всего имели постоянный доход. И были в долгосрочном, очень долгом конфликте практически, ну, больше 10 лет, где-то примерно лет 12 этот конфликт продолжался с городской ялтинской властью относительно того, что вот и власть все хотела как-то эти земли изъять. Как-то каким-то образом их реквизировать.
Ну, не так, как сегодня в Севастополе.
Ну, не так, как сегодня в Севастополе, но по большому счету просто-напросто власть хотела эти земли, ну, забрать бесплатно, да, если так можно выразиться, либо по выгодной для себя цене. Мордвинов все-таки имеет вес не только материальный, но еще и вес в иерархии Российской империи. Это очень такая семья заметная, да. Они это атаки отражали в суде. Причем в суде, в судебном порядке. Ну, там разные были судебные решения, но в итоге, в общем-то, мордвиновы добивались своего. Ну, пока все-таки в конце 80-х годов 19 века городская власть Ялты не добились того, чтобы выкупить эту землю у мордвиновых по той цене, которая вот является компромиссной, на которую согласились мордвиновы. То есть, вот вам пример того, как, в общем-то, был сделан неплохой бизнес, который был отдан потом, собственно говоря, городским властям, продан, точнее, городским властям, и, собственно, вот в этой Ялте, созданной мордвиновыми, да, и происходит потом действие той же дамы с собачкой, например, да, вот это вот мы видим эту Ялту, да. Потом, значит, что касается Губониных, купцы Губонины, да, которые вот выкупили у бывших владельцев имение Гурзуф, и вот тот Гурзуф, который мы знаем сегодня, да, в общем-то, начат ими. Вот у них сохранилось достаточно свидетельств о том, как было организовано. Вот это классический отельный отдых, то есть там, в общем-то, есть, конечно, предложения относительно мационов, то есть прогулок, пеших, горных, ну, таких, конечно, скажем так, в пределах разумного, да, вот, определенных пароходных и лодочных, скажем так, выходов в море и так далее, просто вот таких, ну, гуляний там вокруг и так далее, но все-таки программа оздоровления, она была, ну, скажем так, не активная, а пассивная, в том смысле, что это предполагалось все-таки лечение вот теми природными свойствами, которые вокруг тебя. А какие-то процедуры, ну, такие, скажем так, лечебного характера, они были, но вот касательно южного берега Крыма, то, что дала природа, надо использовать, скажем так, и каких-то таких специальных разработок, да, и так далее не предпринималось, но, по сути, кроме всего прочего, Губонины в Гурзуфе вот в своих отелях, да, в своих, скажем так, домах отдыха, они разработали очень такой гибкий прейскурант цен, да, который был, в общем, доступен для разных категорий населения, и, по большому счету, в Гурзуфе, как ни странно, могли отдохнуть и разночинцы скромные, и, в общем-то, элита аристократии. Все было, ну, достаточно продуманно и достаточно серьезно организовано. И, в общем-то, то, что мы сегодня, или там в советское время, или постсоветское время, сегодня видим в Гурзуфе, и парк, и, скажем так, те санатории, которые сегодня составляют основу Гурзуфа, это вот с тех времен, и вот, собственно говоря, было очень интересно сегодня совершенно случайно узнать о том, что такой известный деятель крымский, как Сергей Георгиевич Донич, оказывается, теперь возглавляет санаторий Гурзуфский, вот из последних новостей, да, поэтому, ну, место хорошее, ничего не скажем, да, и, в общем-то, вот второй пример в Гурзуфе того, как можно успешно организовать курорт. Третий пример, ну, он несколько своеобразный, потому что это деятельность Ивана Константиновича Айвазовского, да, который для своего родного города, то есть для Феодосии, делал очень много, и водопровод, и, в общем-то, решающая роль в проведении железной дороги, в доведении ее до Феодосии от Владиславовки, собственно говоря, да, ну и вот, конечно же, определенное курортное строительство. Но Айвазовский был человеком с таким, так сказать, своеобразным характером. Он делал добрые дела, но он их делал, как сказать, строго по своему разумению. Вот у него как-то это очень четко.
Водопровод, по-моему, по любому разумению это хорошо.
Нет, я имею в виду, что он по своему разумению делал, что вот, ну, вот та же железная дорога, если кто Феодосию так помнит, да, она, конечно, проходит в городе очень странных условиях. То есть, по большому счету, она проходит возле пляжа, но она проходит возле пляжа именно потому, что вот так вот пожелал спонсор. Это известная история про то, что это вот было его желание вот так провести железную дорогу в городе, рядом с морем, рядом, по большому счету, с... И она до сих пор там имеет место быть, да? Вот, как говорится. И вот в том числе, конечно, ну, это как бы на мой взгляд, конечно, да, все-таки имеет место быть то, что Айвазовский несколько субъективно подходил к этому вопросу. Но, безусловно, опять-таки, субсидии денежные Айвазовского и в развитии минерального водного лечения в Феодосии, создание, скажем так, курорта, который бы отвечал требованиям заболеваний желудочно-кишечного тракта, вот то, что может, где может помочь минеральная вода. Она, конечно, кстати говоря, в Крыму, ну, как сказать... Все-таки это не, и не Кавказ, и не Карпаты. Она так послабее, скажем так, да. И, наверное, даже в Судаке, вот, допустим, да, в Судаке, допустим, но это еще не наш период, это позже уже там откроются минеральные источники. Я вот как-то пробовал в Ток-Судак в этом смысле воду. Вот она ближе, скажем так, к трусковецким аналогам, да, если так можно говорить. Но тоже. То есть какая-то часть, мы можем констатировать, что какая-то часть вот этого минерального отдыха, она в Крыму есть. А все остальное. Мы можем говорить очень условно, потому что, ну, вот маленькие поселки, которые тянутся от Фароса до, фактически, до Приветного, да, то есть от Фароса до Судака, то есть, да, с этими крупными центрами, ну, там, допустим, Гурзуф, Алушта, Ялта и Судак, собственно говоря, а вот эти маленькие поселки, они становились прибежищем, скажем так, действительно тех отдыхающих, которые, ну, вот просто по частной инициативе, да, приезжали, могли снять комнату либо домик, заплатив какие-то, ну, скажем, бюджетные средства, да, если так можно выразиться, и бюджетно отдохнуть в свободном таком вот капиталистическом, но при этом очень таком минималистическом варианте, да. Та же Алушта, по большому счету, только в 1902 году получает статус города, да, то есть это тоже показатель. Хотя Алушта, в общем-то, становится такой младшей сестрой Ялты в этом смысле, да, то есть она старается, ну, вот, конкурировать, но, конечно, это такая, ну, Ялта, если так можно говорить, в миниатюре.
Это радио «Крым Реалий», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро продолжим эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». Период очень так, конечно, очень грубо, с 1881-го, с гибели Александра, до 1903-го можно было бы обозначить, в том числе и в Крыму, как «Belle Époque». Прекрасная эпоха, когда ничего сверхъестественного в политическом смысле не происходило, зато буйным цветом расцветало искусство, культура и все, что с этим связано. Вот я бы просил вас... Может быть, грубыми мазками, может быть, выделить что-нибудь особенно значимое, например, Таврическую ученую архивную комиссию. Как Крым прожил вот эти два с лишним десятилетия, наслаждаясь покоем и процветанием, и, конечно, заезжими гостями?
Да, ну вот, наверное, давайте с них начнем, да, собственно, потому что и в прошлом вопросе об этом стоило бы сказать, потому что, ну, вот есть такой, знаете, у каждого времени, у каждой ситуации, эпохи свои герои и свои люди, как бы, которые для этой эпохи найдут описание и создадут тот необходимый контент, да, или дискурс, который, если как модно сейчас выражаться, да, вот, то есть опишут это все и дадут определение, понимание этой эпохи, да. Вот и 20-30-е годы свои в Крыму, как говорится, есть писатели, да, и Пушкин, и Грибоедов, ну, Гоголь очень так условно,
Мицкевич.
Да, Мицкевич, безусловно, да. Вот, то есть, и это, когда эти имена называешь, то ты прекрасно понимаешь, какой взгляд будет у этих людей, каким они увидят Крым. Да, середина 19 века, да, безусловно, наиболее крупная фигура, которая нам приходит в голову, это, конечно, Лев Толстой, потому что участник войны, и он показывает, вот, скажем так, эту трагедию и, в общем-то, драму этой войны достаточно масштабно, достаточно ярко, безусловно, да. А вот если говорить о поствоенном Крыме, то нам, конечно же, надо обратиться к Маркову, к его очеркам Крыма. И, кстати говоря, очень интересно посмотреть, почитать в этом смысле записки Марка Твена, который оказался в Крыму, первый, собственно говоря, американский писатель, да, может быть, один из первых американцев вообще, в принципе, которые оказались в Крыму. И Марк Твен, который описывает Севастополь, Ялту, да, и в Севастополе, по большому счету, констатирует наличие последствий войны достаточно серьезной на тот момент еще. Да, но для 80-х, начало, 80-х годов 19 века, начало 20 века, характерно то, что, безусловно, крупнейшие деятели русской, российской науки, культуры, искусства считают своим, ну, если не долгом, то, во всяком случае, почетной обязанностью посетить данный регион, потому что в нем идет развитие курортов, и это становится таким элементом престижа, в общем-то, иметь дачу на южном берегу Крыма. И вот здесь, как говорится, целая палитра имен, начиная, допустим, от семейства Бекетовых, да, это и архитектор, и исследователь биологии, и его потомок, ну, в Крыму так ни разу не побывавший Александр Блок, да, собственно говоря, то есть вот семейство такого, представители такие, не только дворянская, они элита, безусловно, да, в общем-то, Бекетовы, но они и представители вот научной культурной элиты, это вот во многом, кстати говоря, открыватели Алушты и создатели имиджа этой Алушты в русской культурной среде как место для отдыха. Безусловно, профессорский уголок, откуда ж возьмется название, да, такое, потому что там формируются колонии представителей петербургской, московской профессуры, которая покупает там эти участки земли, строит дачи и там живет. И, в общем-то, судя по тому, что есть какие есть воспоминания, записки и так далее, живет там очень увлекательно и интересно. Да, как говорится. А далее, безусловно, такие фигуры, как Лев Толстой, Антон Павлович Чехов. Чехов, в общем-то, безусловно, по состоянию здоровья. В общем-то, да, но, с другой стороны, вот тоже ж пример того, что по состоянию здоровья и белая дача, и достаточно такой большой дом, серьезный капитальный дом, который построен Чеховым в Ялте, потом в Гурзуфе тоже дача же, да, но вот не помогло ему в Крыму, он уехал-то, в общем-то, потом в Германию и умер-то в Германии, да. Лев Толстой, который, в общем-то, был...
Не жаловался на здоровье.
Не жаловался на здоровье, с другой стороны, ну, скажем так, вот он полюбил Крым, то есть, можно сказать, учитывая то, что несколько раз, несколько лет бывал в Крыму, уже будучи в возрасте, да, вот последние, в течение последних 10 лет своей жизни, с начала 20 века, свидетельство того, что ему здесь понравилось. Тем более, что, ну, конечно, в общем-то, еще и другой момент, что Льва Толстого встречали здесь как вот живого гения, и его готов был, у него же, по сути-то, не было своего имения или своей дачи в Крыму. Его постоянно принимал кто-то, причем вот, ну, в основном, конечно, графиня Панина, да, в Гаспре, и много этих фотографий на этой террасе, кстати говоря, которая сохранилась до сих пор, но, к сожалению, вот последний раз, когда я ее видел, в 2015 году, ну, конечно, на эту террасу следует обратить внимание, в плане того, что она может действительно разрушиться, вот, к сожалению, да, но по факту, в общем-то, вот Лев Толстой, ну, и, конечно, люди, вот этого чеховско-толстовского круга. То есть это и Иван Бунин, это и Александр Куприн, это и Шаляпин, это Константин Коровин, который создает, кстати говоря, художественный образ Крыма вот этого рубежа веков. Безусловно, то есть по картинам Коровина мы можем увидеть действительно и эту набережную Ялты, по которой проходят герои Чехова из «Дамы с собачкой». Безусловно, это атмосфера, и она очень четко там угадывается. Это и Гурзуф, который нам Коровин помогает увидеть, собственно говоря, и в котором он много раз отдыхал, собственно, да, вместе с Шаляпиным, в том числе с своим другом, да, это ну, в общем-то, очень серьезное описание зарисовки природы, которая, крымской природы, которую мы имеем в стихотворениях Бунина на этот счет, да, и попытка вот понять, ну, у Бунина есть вот все-таки вот это, что Крым как столкновение цивилизации, там все-таки присутствует эта вот попытка такого осмысления Крыма, да, но в целом это и Левитан, художник, да, Исаак Левитан, который также побывал в Крыму, тоже по состоянию здоровья, тоже туберкулез, но все-таки как-то вот он не в последние годы жизни-то находился в Крыму. Так вот, это эпоха, в общем-то, которая характерна для всей Российской империи. И это главный парадокс этой эпохи, этого времени. Почему? Потому что, казалось бы, итог реформ, великих реформ, он, в общем-то, был Александром подведен, Александром II, в день своей смерти. Потому что перед смертью он, вот утром он завизировал проект Конституции, отправил его в Госсовет, дали на рассмотрение, да, потом происходит вот этот террористический акт, он погибает, да, после чего как бы итог-то подведен, но нету развития дальнейшего этого итога, потому что новый император Александр III полностью закручивает все гайки, но при этом экономический эффект реформ Александра, он остается, его никуда не денешь. Ну и, собственно говоря, у Александра III не было такой, скажем, цели, да, изменить экономический итог этого всего. И поэтому, конечно же, то, что Россия стала экономически развиваться, богатеть и развиваться вот в промышленном и прочем смысле, да, оно, конечно, давало эффект сюда, в Крым, потому что росли объемы вывоза и ввоза товаров через порты. Рос пассажиропоток и грузопоток по железной дороге. Шел оборот денег, шло промышленное развитие, ну и так далее, на территории того же Керченского полуострова, да, по большому счету. То есть вот это движение экономики, оно было очень серьезным. Оно, конечно же, было позитивным, ну и, как это сказать правильно, прогресс, да, в общем-то, подъем и прогресс, да. Но главное противоречие в том, что гайки закручены, они закручены до нельзя. И вот это отсутствие каких-либо реформ или же хоть каких-либо послаблений в социально-политической сфере, оно, конечно же, ну, для Крыма просто не характерно. Почему? Потому что в Крыму и не было нерва какой-либо борьбы. То есть тут вот не было кому бороться и с кем бороться. То есть вот этой политической борьбы и его нерва, его просто не было, в отличие от, в общем-то, столиц, безусловно, да. Но вот это отсутствие какого-либо возможности где-то что-то сказать, да, потому что земства хоть и сохранились, но они были низведены снова до этих сугубо хозяйственных вопросов и никуда больше не вмешиваться. Вот потому-то, скорее всего, на региональном уровне и создались, возникли предпосылки для того, чтобы вот эта земская элита, земский актив занялся, ну, научной деятельностью, научно-исследовательской деятельностью. И когда в 1887 году было постановлено создать ученые архивные комиссии как таковые в нескольких губерниях Российской империи, Таврическая губерния тоже оказалась в первом призыве по созданию этих ученых архивных комиссий. Вообще, опять-таки, очень своеобразное учреждение. Почему? Потому что целью ее, собственно говоря, было поиск, сбор, хранение, ну и некий по возможности разбор и анализ тех документов, которые касаются истории определенного региона. Вот Крым и Таврическая губерния попали туда, понятно почему, потому что все-таки богатая история. Богатая история и необходимость нахождение каких-то сведений об истории даже до российского периода, они были все-таки, ну, восприняты Министерством юстиции, кстати, которое всю эту работу начало. Да? Вот. И в Крыму 1887 год по инициативе Таврического губернского земства происходит образование Таврической ученой архивной комиссии. И вот там формируется вот этот вот первый, ну, такой профессиональный призыв исследователей-крымоведов, причем можно сказать, что это уже сформировавшиеся ученые, да, на Крымском, ну, в Крыму не было на тот момент высшего учебного заведения, да, или какого-нибудь специального, специализированного учебного заведения. Там, в общем-то, речь шла, прежде всего, о преподавателях Севербургской мужской казенной гимназии, ну, либо других учебных заведений такого же уровня, гимназического уровня в Симферополе, да, и тут, конечно, мы должны назвать имена Арсения Ивановича Маркевича, Федора Федоровича Лашкова, прежде всего, как тех исследователей, получивших достаточно серьезное такое широкое образование, которые смогли организовать и увлечься вот этими вот региональными исследованиями. И, в общем-то, по большому счету, ну, сложно сказать, точнее, не то, что сложно сказать, а просто каких-то серьезных документов до российского периода, то есть ханского периода, Крымского ханства, практически, конечно, найдено не было. И, по большому счету, работы, которые по истории Крымского ханства начинают появляться вот во второй половине 19 века и до конца 19 века, начале 20 века, это работы, основанные либо на зарубежных источниках, либо на российских источниках. То есть, в общем-то, ничего такого нового тут найдено не было. А вот по периоду от конца 18 века и до, вот, собственно, современности, да, на тот момент.
До временности.
Ну да, можно так сказать, да. Вот. А это да. Это, конечно, серьезный момент. Почему? Потому что ведь архивного дела не существовало. Понятие, что такое тот же исторический или культурный памятник, культурное наследие, не существовало. Соответствующих государственных органов, которые бы этим занимались, а главное, чтобы на это выделялись бюджетные какие-то деньги, тоже такого нету. Да, в общем, до советской власти это не, все это не входит вообще в государственные какие-то интересы. На это не выделяются государственные средства. Откуда же берутся средства? Земство. И вот здесь снова-таки надо сказать о том, что в этом смысле земству, с земством, точнее, Крыму повезло, потому что тот же Александр Христианович Стевен, да,
основатель,
сын основателя сада ботанического, да, Никитского ботанического сада, он, по большому счету, во главе земства способствует и формированию и работе Таврической ученой архивной комиссии, а самое главное, при земстве учреждает научную библиотеку. Она не называлась тогда еще научной библиотекой, но по всему своему содержанию, так как Стевен стал собирать, и принципом собрания этой библиотеки стало собрание сочинений о Крыме, да, то, безусловно, в общем-то, и научный характер этих сочинений. То вот это начало той библиотеки, которая теперь называется Таврика, но она и тогда так была названа с самого начала, и это тоже, ну, попытка создать какой-то такой централизованный книжный свод о Крыме, да, пусть вот в тех возможностях и тех, скажем так, на том уровне, который был тогда способен и возможен, да, но по сути это конкретная меценатская деятельность вот этих вот земских деятелей, этих земских представителей власти, которые на местном уровне ее достаточно качественно организовали. Другое дело, что на все денег не хватало. И по большому счету бывало, что и за свой счет этим исследователям, и Маркевичу, и Лашкову приходилось ходить по базару и там вот у мужиков скупать какие-то вот пачки бумаг,
которые
там они где-то нашли, да, ну и чтобы, как говорится, эти бумаги не были, а это документы, да, то есть где-то они там свалены были и так далее, а вот мужики нашли их, да, хотели продать для растопки, а вот ученые.
Ну, надо, конечно, заметить, что и не слишком многое в лучшую сторону изменилось в последние годы, но, тем не менее, это радио «Крым. Реалии. Крымские истории в диалогах». Ни в коем случае не переключайтесь. Наша программа скоро вернется в эфир.
Как обойти блокировку «Крым. Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым. Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и Александром Севастьяновым. Последняя четверть нашей программы будет посвящена, ну, прямо антиподу той «Бель-эпок», о которой мы уже говорили, о эпохе русско-японской войны и эпохи, соответственно, первой революции в Российской империи 1905 года, которая в Крыму была, ну, не рядовым событием, которая в Крыму имела один из своих важнейших вооруженных центров. Вот эти вот несколько лет, ну, грубо говоря, там, с 1904 по 1907, как жила и чем жила Таврическая губерния в это время?
Ну, тут надо начать с того, что, в общем-то, когда-то Некрасов там писал о том, что, да, в столицах шум гремят витии, да, и так далее. Вот в Крыму в этом отношении было все очень тихо и спокойно, ну, до 1905 года. Интересно то, что сказать, что, в общем-то, действительно, ну, периферийность, вот эта отделенность Крыма, его отстраненность, вот этот курортный характер, они сформировали такой, ну, не то чтобы аполитичный, просто нету повода и нету предмета, да, политической деятельности и борьбы. Вот. А вот 1904-1905 год, страна воюет с Японией, война неудачная. С самого начала неудачная. Кстати говоря, опять-таки, проигрыш, скорее всего, даже не вот армии, в прямом смысле слова, а государственной системы, государственной машины, которая неправильно организует военные действия и политические действия вокруг, во время этой войны, в ходе этой войны. Да? В итоге, конечно же, проигрыш России в войне. И вот это накапливает противоречия. И, собственно говоря, в Крыму, ну, как таковые события недовольства того, что мы называем первой русской революцией, то есть, собственно, кровавое воскресенье, да, 9 января 1905 года, вот, ну, год начался, и он начался вот с такого ужасного, в общем-то, трагедии в Петербурге, да, расстрела рабочей, мирной рабочей демонстрации, да, вот. В Крыму, в общем-то, отклика какого-то нету, потому что и нету, а кому откликаться. Да, потому что, да, к этому времени появляются различные кружки, отделения, если так можно выразиться, или представительства политических партий, подпольных политических партий и социал-демократов, которые уже разделились на большевиков, меньшевиков и эсеров, которые уже, скажем так, начали свою активную террористическую деятельность, опять-таки, в крупных городах, да, в Москве, в Петербурге прежде всего, да, вот, да, существует тот же Союз освобождения, это либеральная оппозиция режиму, да, то есть вот это все формируется, но в Крыму это на очень-очень спокойном таком уровне. И по большому счету 1902 год, первомайская демонстрация в Симферополе, которая объединила несколько десятков человек, и они даже какое-то там время, несколько сотен метров смогли пройти с красным знаменем, после чего они полиции были, скажем так, рассеяны. Но вот отклика именно на кровавое воскресенье, которое всколыхнуло действительно всю Россию, да, его нету. Оно было вот как-то воспринято очень спокойно, отдаленно. Что есть и что является вообще питательной базой для революционной среды в Крыму? Это, безусловно, Черноморский флот. А почему Черноморский флот? Потому что на флоте, в армии, как отдельной части, отдельной структуре государственной деятельности, революционные партии вели особую отдельную пропаганду. И условия, конечно же, службы моряков, матросов, они были далеки от идеальных, и это было основным вот тем направлением той агитации пропаганды, которую отдельно от гражданского сектора, если так можно выразиться, вела, ну, любая, в общем-то, как анархисты, как эсеры, так и большевики. И, в общем-то, вот тут найти вот этот вот триггер, скажем так, вот эту вот необходимую базу смогли. Другое дело, что по большому счету аж до осени это все вот каким-то образом вращалось, но не имело какого-то серьезного выхода.
О, да. Потёмкин, Шмидт, Севастополь.
Не, ну так это уж вот, собственно говоря, мы и будем иметь осенью, да? До этого был, собственно говоря, начало в Одессе. Вот это выступление, да, серьезное, но оно как бы до Крыма не докатилось в прямом смысле этого слова. А вот дальше интересно, почему? Потому что ведь действительно, почему происходит вся эта история с Потёмкиным, со Шмидтом и так далее? А потому что есть манифест 17 октября 1905 года, который, по идее, должен был решить проблему. То есть страна, которая встала на дыбы, и которая, вот, собственно говоря, из-за того, что не были продолжены реформы Александра II, вот это все накопилось за 80-е и 90-е годы и взорвалось, да, на фоне неудачной войны, да, и вся страна, которая, ну, по большому счету перешла от выступлений солидарности с пострадавшими в Петрограде, в Петербурге, да, она перешла к забастовке, и, по большому счету только всероссийская политическая стачка заставила Николая II подписать этот манифест. По идее, там дано все, что уже, ну, вот могли дать. По сути, думская монархия, появление Думы как законодательного органа, не совещательного, а законодательного органа, то есть превращение, ограничение в каком-то смысле самодержавной власти, да? Но это вызывает недовольство, и, собственно говоря, именно содержание манифеста становится причиной вот этого восстания во главе со Шмидтом. Другое дело, что Шмидт был очень далек от большевистской именно трактовки вообще событий, да? Он, по большому счету, посчитал своим моральным долгом представить и стать представителем во главе вот этого вот восставших этих моряков. То есть вот им нужен был человек, который вот будет их представлять. Шмидт взял на себя эту миссию, причем, ну, скорее, исходя не из революционных каких-то своих убеждений, или тем более каких-то там социалистических убеждений. Он, вот судя по тому, когда разобрались с его перепиской, посмотрели вообще, что там очень умеренные взгляды у человека. Скорее даже такие, ну, кадетские вот такие взгляды, да, в будущем вот это вот, да, вот, если так говорить, да. Но он посчитал своим моральным долгом сделать вот так. И он это сделал. Да, другой вопрос, что, ну, силы не равны. Силы не равны. То есть, несмотря на то, что есть фраза Ленина про то, что, да, стена, да, ну, если перед вами стена, молодой человек, что вы хотите, да, но, ну, стена-то стена-то гнилая, да, вот к ней её она и упадет. Пока что она еще не готова упасть, тем более тут вот на крымской территории, ну, не то что силы не равны, общество к этому было не готово, слишком оно оторвано от контекста столицы. Но вот далее, после подавления восстания Шмидта, после суда, казни и всего прочего, да, происходит следующий момент, качественные изменения, качественный итог всего происходящего, а именно выборы в Государственную Думу. И вот это в первую Государственную Думу, потом во вторую Государственную Думу. И вот это очень интересно, потому что на этих выборах российское общество как в целом, так и в Крыму показало, что оно очень готово к политическим изменениям. Потому что, ну, несмотря ни на что, несмотря на то, что, ну, вот есть монархия, которая достаточно такая сильная, уверенная и стабильная, да, а выборы-то вчастую выиграли оппозиционные партии. Причем оппозиционные партии, ну, такого, скажем так, не пролетарского происхождения. Первую Думу вообще выборы выиграли кадеты. Конституционно-демократическая партия, которая была основана на фундаменте Союза освобождения, то есть либеральная политическая сила. Да? А вторые, выборы во вторую Государственную Думу, это тоже 1906 год, да, выиграет вообще трудовая группа, да, так называемые трудовики. Да? Тоже, в общем-то, оппозиционная сила. Да? И в Крыму, кстати говоря, причем депутаты Государственной Думы, которые будут избраны от Крыма, это, в общем-то, в первых двух думах в основном представители именно кадетской партии и трудовой крестьянской группы. Это показывает то, что общество в Крыму и то, что настроение этого общества в Крыму в целом оказалось способно разобраться, понять и определить для себя свои симпатии. Как видим, по результатам выборов в первые две думы так точно эти симпатии достаточно умеренные, но при этом все же, как и во всей стране, оппозиционный к самодержавному режиму.
Ну и последний вопрос. Вот то, что называется там контрреволюцией, переворотом 3 июньским 1907 года и ограничение снова Думы, и вот Столыпинские реформы. Ну, про Столыпина самого и про то, что мы будем, об этом мы будем говорить чуть позже. Сейчас вот как Крым отозвался на эту реакцию или там контрреволюцию, было ли в Крыму заметно усиление там рабочего и революционного движения, или наоборот, тут революционеров удалось наглухо подавить до самой Первой мировой войны?
По сути, да. По сути, да. По сути, удалось подавить, по сути, все сводится на нет. К тем, кто оказывал какие-то серьезные влияния, либо что-то мог где-то применены соответствующие репрессии, ограничения. И, по сути, в общем-то, после 1907 года и вплоть, я бы даже сказал, не то, что до 1914 года, вплоть до 1917 года, Крым представляет собой в политическом смысле слова абсолютную пустыню. любые представители революционных партий абсолютно нивелировано их влияние и вообще их наличие как таковое. То есть и большевики, и эсеры представляют собой очень разрозненные единичные группы. Кадеты сохраняют свое влияние благодаря земству. Благодаря земству, и опять-таки, Третья и Четвёртая дума, снова-таки, это будут кадеты, и это будут октябристы, но октябристы будут по одной простой причине, потому что избирательный закон меняется в пользу имущих классов, ну и, соответственно, перевес для этих партий. Вот, собственно говоря, вот так.
Что ж, на этом мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Провели мы ее вот вполне благополучных и перспективных 1870-х до бурного начала 20 века с непредсказуемым итогом. Я благодарю Александра Севастьянова, кандидата исторических наук, который был сегодня моим гостем.
Спасибо вам.
Дорогие слушатели, радио «Крым Реалий», самое крымское в мире радио, «Крымские истории в диалогах». У микрофона для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро мы вернемся в эфир.